осенью моя двоюродная сестра спросила: «Ром, у меня, короче, ставки очень меня не нравятся мои в Сбербанке. Я тут оттуда, значит, вытаскиваю все деньги, скажи мне, куда вложиться». И я ей сказал, что, блин, я, короче, не супер эксперт, и тем более не буду тебе советовать, но очень боюсь, что сейчас будет. Это еще осенью я говорил. Поэтому ты просто каждые две недельки покупай доллары, и все. Вот все, что у тебя есть в рублях, и вот пока покупай. И ничего там в бумаге никакие не лезь. Вот. Первое время я даже думал, что что-то какую-то я фигню посоветовал. Вот. А вот в последнее время думаю, блин, наверное, все-таки хорошо. И надеюсь, что вот после этого подкаста, после всего, что ты мне сейчас расскажешь, может, я еще что-нибудь посоветую. И сам, может, что-нибудь куплю. А может, и не куплю.
Ну смотри, стратегия инвестбанков, наверное, создана, как это ни странно, не для того, чтобы ты почитал и купил что-то, что там написано. На самом деле,
да?
Да, как ни странно, потому что ты должен это прочитать, осознать, как-то соотнести со своими взглядами, которые уже имеются, и, может быть, их скорректировать. Но непосредственно принимать решения на основе этих исследований и обзоров я бы не стал, потому что, ну, надо понимать, для чего вообще пишутся, публикуются эти стратегии от инвестбанков. Первая цель может быть заключаться в том, что аналитики, например, хотят показать свой какой-то хороший уровень анализа, чтобы читатель проникся уважением к их аналитике, стал более лояльным и понес бы, например, деньги управляющей компании, которая будет управлять своими какими-то фондами. Да? То есть я предлагаю смотреть сначала изначально, для чего они это делают. Вторая цель – это какие-нибудь недобросовестные брокеры, которые пытаются через аналитику раскачать клиента на дополнительные сделки. Зачем? Потому что им надо, чтобы генерировалось больше комиссий. Им невыгодно, когда ты сидишь в своих долларах, ничего не делаешь. Брокер с этого теряет деньги фактически. Поэтому он тебе подкидывает какие-то портфели, инвест-идеи, чтобы ты начинал торговать, чтобы ты был активен, приносил им комиссии. Поэтому, когда ты читаешь любые инвест-идеи, стратегии и обзоры, ты должен держать в уме, для чего это делается. И, соответственно, наша задача, когда мы анализируем эти стратегии, вот эту шелуху всю лишнюю убрать, и чтобы осталось, и чтобы сквозь вот этот какие-то маркетинговые уловки осталось какая-то информация, которая может быть действительно полезна для инвестиций, полезна для наших каких-то взглядов, чтобы уже их скорректировать, задумываться, например, и действовать дальше. Но ты не можешь прочитать обзор, сказать: «А, все, я это покупаю, потому что мне тут Атон какой-нибудь или Тинькофф написал, что таргет 50% вырастет, покупай, вообще не думая». Вот видишь, в чем.
Слушай, я так и рассчитывал на это.
Ну,
просто
если кто-то включил нас, наш подкаст, ожидал да, услышать «закрывай глаза, жми кнопку, покупай, не думай», то нет, это немножечко не про это. Как должна быть выстроена классическая инвестиционная стратегия, инвестиционный обзор? У тебя должно быть мнение по различным классам активов, акций, облигаций, золота, например, или какие-то другие виды активов. Ты должен объяснить, почему ты считаешь, что такие-то активы будут выглядеть лучше, и уже в рамках этих классов активов выбрать, например, какие-то отдельные инструменты. И на самом деле, если мы посмотрим, какие обзоры этому соответствуют принципу, то таких обзоров будет немного. И классическая инвестиционная стратегия есть только одна – это Тинькофф инвестиции. Практически такая реклама. Я сейчас не говорю про те аргументы, которые там содержатся, но именно построение стратегии там сделано наиболее правильным образом. Есть все вот эти основные компоненты того, что должна включать стратегия. Да? То есть мнение по основным классам активов, объяснение, пусть я с многими объяснениями не согласен, и выбор конкретно вот рекомендации какой-то в каждом из классов активов.
Звучит, как будто Тинькофф тебе занесла.
Нет, ну просто
что ты так сказал?
Ну, из того, что мы будем с тобой обсуждать дальше, будет понятно, что не занесла, потому что некоторые идеи, ну, я буду критиковать и говорить, что там не очень хорошо некоторые аргументы приведены, Но, тем не менее, именно как построение мне очень понравилось, и они, в отличие, например, от других российских инвесткомпаний, они читали аналитику западных банков, и это видно, потому что у них в стратегии есть графики интересные из обзоров Goldman Sachs, каких-то других банков, это просто видно. Ну, то есть, она сделана грамотно, более грамотно по западным стандартам каким-то, чем другие стратегии. Так вот, смотри, что мне понравилось. Сразу, когда мы открываем стратегию, мы видим мнение по различным классам активов. То есть мы видим, что они рекомендуют увеличивать в качестве доли в портфеле. И конкретно на 2022 год они предлагают увеличить долю акций. Мы сейчас записываем это в конце января. Конечно, выглядит это так себе, но... Это же на весь 2022 год, это же неизвестно, что там дальше будет. И долю высокодоходных еврооблигаций. Мнение сокращать долю в портфеле по сырьевым товарам и по кэшу. Да, то есть пока у нас, эта стратегия не работает. Но опять же, это не так важно, потому что здесь более важно мнение и то, что, например, будет в конце 2022 года. Так вот, почему они считают, что, например, акции – это все еще хороший актив? Ведь, ну, ты, наверное, тоже слышал об этом, то, что повышение процентных ставок в США ожидается, то, что все его боятся, что при повышении процентных ставок вроде как акции должны себя чувствовать не очень хорошо, и в том числе то, что не только в России, да, рынок падает, но и в США, это частично объясняют ожиданием того, что, ну вот, снова у нас ставки будут высокими. Когда ставки высокие, как бы денежные потоки, которые зарабатывают компании, они становятся менее ценными, и поэтому акция падает в цене. Как и многие другие инвест-аналитики, Тинькофф говорят, что да, это вроде бы негативный фактор влияния, но на самом деле... экономика США все равно продолжит восстанавливаться, доходы, деньги, которые есть у людей, они все равно будут тратиться, что у людей есть большие сбережения, и что вроде как предпосылок для значительного падения спроса нету. То есть, какая логика? Когда ставки немножко вырастут, но все равно расходы потребителей будут расти, прибыль компании будет увеличиться. Интересно, что, например, инфляция, которую мы наблюдаем в США, вот сейчас она на уровне 6-7%, они считают, что это временное явление, и то, что... Это, кстати, общий такой консенсус среди аналитиков. Когда я начинал читать обзоры, я думал, там будут более смелые прогнозы по инфляции, но почти все ждут, что это все временное явление, которое вызвано временными факторами. То есть, в первую очередь, не какой-то там супермягкой денежной политикой в США, а нарушениями в цепочках поставок, что вот возник дефицит, что дефицит пройдет из-за... того, что мировые логистические цепи оказались не готовы, например, к такому повышенному спросу на потребительские товары. И, в общем, что все это временно, инфляция будет замедляться, рост ставок продолжится, рост ВВП продолжится. Вот, из этого они делают вывод, что акции не такой плохой актив. Дальше интересно, что вот если спускаться вглубь... Да.
Можно я скажу про... вот логистические цепочки вот эти. Потому что, помнишь, когда-то давно я говорил, что ставки вот драконовские стали, что все, это был весна-лето прошлого года, что все уже. Время прошло дешевого фрахта. Потом осенью вроде цена скорректировалась, вроде было нормально. И вот перед Новым годом опять началась жесть, и опять те же самые огромные цены за фрахт.
Ну, то есть, возможно, нарушение этих логистических цепочек поставок временные, но временные это на 10 лет вперед окажется.
Ну да, я вообще не понимаю, как это остановить, как это повышение цен остановить. Я так понимаю, про пандемию, про локдаун вообще уже все забыли. Уже никому не интересно.
Смотри, я потом расскажу идею, почему вот это нарушение в логистике, оно потом со временем должно восстановиться, да, то есть оно должно уйти. Это когда мы с тобой будем говорить про иностранные обзоры. Там есть очень интересный график от Сити, который может подсказать, почему спрос на товары в дальнейшем сократится. Соответственно, сократится нагрузка вот на эту транспортную систему. Но это чуть позже, да. Давай тогда поговорим об этом. Ну вот смотри, они в целом считают, что акции у нас имеют потенциал для роста, потом есть выбор для отдельных стран. И у нас здесь практически по всем рынкам акций стоит overweight, то есть увеличивает долю, да, за исключением США. Какая неожиданность. Интересно, на чем они строят свой прогноз того, что вот США будет хуже остального мира. Этот прогноз на самом деле гуляет уже в обзорах инвестбанков уже лет 7, наверное. Но они вот пользуются этой традиционной моделью, что американский рынок стоит очень дорого относительно прибыли компаний. То есть сейчас американский рынок стоит 38 прибылей, средних прибылей за 10 лет. Да, условно говоря, это в полтора раза дороже своих каких-то исторических средних, максимум с момента пузыря доткомов, но исторически, когда рынок стоил так дорого, доходность в следующие 10 лет, вот видишь, они приводят такой график, она была тут нулевой и даже ниже нуля, то есть на 10 лет вперед отрицательная доходность при таких оценках рынка.
Да. Вов, ты мне так и не включил шерскрин, я все это время смотрю на тебя просто. Ну, я совершенно не против.
Ну, сейчас видишь?
Да,
сейчас. Хорошо. Та-да-дам, будем считать, что я там это сказал, ты это увидел, что-то подтвердил. Ну вот, видишь?
Да нет, оставь так, ничего страшного. Да. Конечно, это же подкаст, господи.
Да, я там буду резать, мне кажется. Ну, ладно. Ну, при такой оценке рынка в 38 прибылей, средних прибылей за 10 лет последних, рынок в следующие 10 лет американский давал отрицательную доходность, вот они это отмечают, тем не менее решительности у Тинькофф не хватает, чтобы дать рейтинг underweight, то есть снижать доли, они решили вот нейтральную оставить. Почему по другим акциям позитив? Видишь, тут и Россия, Китай, страны Европы, Индия, развивающиеся рынки. Практически везде аргумент один. Эти рынки стоят просто дешево. Ну, то есть, как принимают аналитики решения о том, какой рынок выбрать или нет. Ну, вот США дорого по мультипликатору, поэтому нейтральный рейтинг. По всем остальным плюс один. И если мы смотрим, например, по европейским каким-то акциям, то они говорят, что дисконт есть относительно США. По китайскому рынку, если все обзоры смотреть, они такие, знаешь, немножко неуверенно позитивные. Такой прогноз бы я сказал, что типа уже сильно упали, но немножко мы боимся, поэтому не рискуем громкие какие-то фразы говорить о том, что покупай Китай. Ну вот критики того, что написал Тинькофф в своих обзорах, я некоторым объяснением был просто шокирован, потому что, смотри, например, когда они пишут о том, что позитивно оценивают долгосрочные перспективы китайских акций, там один из аргументов, такие гиганты, как BlackRock, UBS, HSBC, Goldman Sachs уже рекомендуют воспользоваться привлекательными оценками китайских компаний и нарастить их долю портфеля. То есть ты понимаешь, что это аналитик, он приводит аргумент, что ну, другие компании рекомендуют уже, значит это хорошая инвестиционная идея. Ну, то есть это немножко непрофессиональный подход. То есть это не может быть аргументом, что если другие рекомендуют, то ты должен следовать этим рекомендациям. По российскому рынку в качестве аргумента тоже есть такой странный, например, аргумент, как то, что в России бум IPO, и он оказывает поддержку российскому рынку акций. Во-первых, потом они же приводят график с количеством IPO, и, честно говоря, бума я на нем не вижу. Ну, то есть, конечно, по сравнению с нулевым количеством IPO в 2017 или 2015 году, ну, близкое к нулевому, сейчас бум, да, но эти несчастные 8-9 размещений за год, это все-таки, во-первых, не бум, а во-вторых, если все-таки следовать каким-то принципам в учебниках по инвестициям описанным, то я даже в CFA помню вопрос, нам Сергей в чате скидывал, там был вопрос, что является одним из признаков пузыря на рынке, это как раз большое количество IPO, то есть если у нас бум IPO, это скорее негативно говорит о будущем доходности рынка, потому что, ну, обычно за бумом следует спад, а скачок в IPO, вот видишь, что там в 2008 году было, да, то есть там вот это был бум в 2007-2008 году IPO, а после этого российский рынок обвалился на 80%, поэтому это так себе аргумент. Но то, что я тебе...
Вов, у меня вопрос.
Да, отлично.
Скажи, пожалуйста, я понимаю, что обычный читатель таких записок вряд ли полезет и проверяет, что BlackRock, UBS и HSBC действительно рекомендуют вкладываться в китайские компании. А это действительно так? Они реально рекомендуют увеличивать портфель китайских компаний?
По тем обзорам, что я читал, ну, это практически рекомендация в каждом обзоре действительно такая существует.
Нифига себе.
Она различается разной степенью уверенности. То есть кто-то говорит, что, ну, мы видим потенциал для роста, но стелит соломку себе и говорит аналитик, что, ну, надо учитывать, что регуляторные изменения и давление со стороны партии Китая останется, поэтому есть большие риски. А кто-то говорит, что это вообще наш топ-пик, топ-выбор, да, ну, действительно, консенсус говорит о том, что китайские акции будут выглядеть лучше рынка. Я, кстати, это для меня стало своего рода сюрпризом. Я думал, что там более настороженные отношения.
Ну да. А я слышал, там Luckin Coffee вроде хочет делиститься, Таль еще сильнее упал, чем он падал, ну то есть...
Ну китайский рынок акций — это не Luckin Coffee и Таль, да, это больше говорят, когда рекомендуют, это IT крупнейшие гиганты, Tencent или Baba, что для своих ожидаемых темпов ростов они сейчас стоят очень дешево, и что очень соблазнительно на это поставить, но, понятное дело, для наиболее рискованных портфелей, да, то есть это не для каждого, это не для твоей знакомой, у которой вот долларовый кэш лежит, и она не знает, во что его вложить, и ждет совета от тебя, это явно не для такого человека, для человека, который понимает, на какие риски идет. В общем, значит, после критики Тинькофф еще раз похвалю за графики. Мне очень понравился их подход к выбору отраслей. Прям просто вах. То есть их выбор наиболее перспективных отраслей на рынке акций, он зависит от трех параметров. Они такую вот типа матрицы создали. Какие сектора лучше всего себя чувствуют при различных условиях на рынке. То есть при снижении инфляции, при росте ставок, при росте ВВП. Они взяли графики вот такие из обзоров Goldman Sachs в основном. Ну, то есть это уже здорово, что они их прочитали, что они оттуда взяли. И вот смотри, мне кажется, это очень полезная информация для любого инвестора, просто для понимания того, как разные отрасли, например, себя ведут при разных макроэкономических условиях. Вот, например, на этом графике можно посмотреть, какие отрасли, условно говоря, надо покупать при росте ВВП или, например, при ожидании падения ВВП. При росте ВВП наилучшую корреляцию с экономическим ростом имеют сектора финансовый, промышленный и IT. То есть, если ты ждешь, что рост мировой экономики и экономики США продолжится, то покупай банки, покупай промышленность. Если ты ждешь, что в экономике будет рецессия, тут выбор тоже достаточно очевиден. отрицательную корреляцию к экономическому росту имеет сектор потребительских товаров, ну, это defensive, потому что, помнишь, мы с тобой обсуждали Church & Dwight, да, сода, различные потребительские товары, их люди все равно будут покупать, и обычно, даже если есть экономический спад, и обычно такие акции падают менее существенно, или там, какой-нибудь Tyson Foods, да, который мясо производит, то есть у них все равно не упадут значительно продажи, поэтому их акции выглядят лучше. Дальше смотри, интересно, если ты ждешь повышения ставок, какой сектор выглядит лучше? Это финансовый сектор и опять же IT. Это на основе исторических каких-то корреляций. Хуже выглядит энергетика и потребительские товары. То есть, например, ты уже здесь можешь сказать, что если ты ждешь роста ставок и роста ВВП, у тебя потребительские товары выглядят хуже всего. То есть вот такое сочетание.
Ну да.
А лучше всего вот финансовый сектор. Да? Ну, собственно, они поэтому финансовый сектор и рекомендуют, потому что они ожидают роста ВВП и роста ставок. Да? Вот финансовый – это просто сочетание.
Ну, по сути дела, то есть можно посмотреть вот эти два графика и решить, во что... Есть,
надо спрогнозировать шанс. Свой базовый, да, макроэкономический прогноз, посмотреть на самом деле не 2-3 графика, потому что есть еще от инфляции зависимость. То есть если у нас инфляция ускоряется, то у нас лучше выглядит, например, энергетический сектор и промышленность, а хуже телекомы. То есть ты, посмотрев на эти графики, составив матрицу, ты можешь сказать, а в какой сектор мне надо вкладываться. И вот здесь Тиньков, он очень последовательный. Он говорит, что мы ждем, что будет инфляция замедлится, ставки вырастут, рост ВВП продолжится, и смотрит, какие сектора от этих условий выигрывают. И финансовый сектор, и IT-сектор в таких условиях выглядят лучше остального рынка, и они рекомендуют их покупать. На самом деле финансовый банковский сектор сейчас чуть ли не в каждом обзоре рекомендуется, вообще просто все его рекомендуют, особенно иностранные инвестбанки, попозже с тобой обсудим, почему именно банки. Я, например, с таким прогнозом не согласен, да? Я думаю, что инфляция сильно не замедлится, что рост ставок будет, а ВВП будет замедляться. И в такой ситуации, например, вот эта матрица, она показывает, что лучше выглядит, например, сектор недвижимости. Ну, то есть ты в зависимости от... Посмотрев на эти графики, в зависимости от своих каких-то взглядов, ты можешь выбрать своего фаворита. Вот что мне нравится. То есть инвестобзор, он не должен тебе говорить, что купить. Он должен тебе давать различную аналитику. Ты должен свои взгляды применять, да, и получать, может быть, свой какой-то результат. Да, ты хотел вопрос.
Да, я уже все.
Да, я... Я ответил на него?
Да.
А, ну, вот, отлично. Тогда...
Может, вот у меня следующий вопрос родился. Смотри, а вот эта схема, она только для рынка США? Или можно, в принципе, то же самое и для российского рынка подложить, или такой аналитики нет?
Ну, я такой аналитики поэтому не видел, возможно... то есть, наверное, это можно сделать, но это сделано на основе исторических данных по США. То есть, да, наверное, на другие развитые рынки мы можем это тоже применить, ну, например, для Европы. Для России я не уверен. Надо подумать.
Хорошо, другой вопрос.
В России, слушай, в России просто столько секторов нету. Ну, то есть в России есть
вот,
финансы...
Вот, как раз вот к этому. Как ты отличишь вот Озон? Это все-таки IT или потреб?
Ну, это IT в этой классификации, но проблема в том, что российского IT... ну, вот сейчас Озон появился, да, Headhunter, например, начал торговаться, ну, Тиньков появился, но исторических корреляций ты просто даже не посчитаешь, потому что до, там, 2013 года вообще не было ни одной российской IT-компании на рынке, и ты просто исторически не можешь эти корреляции посчитать, здесь уж тогда надо принимать то, что Россия — это Америка, если ты хочешь использовать...
Ну хорошо, ладно.
Дальше. По облигациям Тиньков негативен, говорит то, что рост ставок будет, и поэтому облигации надо продавать. Это, ну, тут нету отличий от других инвестбанков и компаний. Все, это главный хейт, сейчас все не любят кэш и облигации, как раз из-за инфляции. Интересно мнение по сырьевым рынкам. Вот что мне не понравилось в этой стратегии, то, что есть противоречия, это много у кого есть противоречия. Потому что, смотри, Россия у нас, тут у них strong buy фактически, везде говорится, что надо увеличивать долю. Вот. А потом я читаю прогноз по сырьевым рынкам, и написано, что мы негативно смотрим на товарные рынки, коррекция неизбежна, мы считаем, что попытка заработать на продолжении ралли не стоит рисков лопнувшего пузыря. То есть они говорят, что на сырьевых рынках образовался пузырь. Но при этом российский рынок акций на 75% состоит из сырьевых компаний. То есть как можно называть сырьевые рынки пузырем и при этом иметь рейтинг лучше рынка у российских акций? Ну, то есть это, ну, это полное противоречие. Не знаю, почему это так. Вот такой штуки, такого графика я не видел... ни у кого, на самом деле, и это очень круто, потому что они дают не просто какие-то мнения по секторам, а все это имеет логическое завершение в виде какого-то портфеля, оптимального портфеля, где мнения по различным странам и отраслям отражаются в весе тех или иных активов. Вот, например, есть портфель по странам, и США там больше всего места имеет в рекомендациях 44%, но это меньше, чем в индексе мировых акций. То есть там США под 60%, по-моему, 55%. То есть в этом портфеле отражаются мнения аналитиков на то, какие доли разных стран должны быть в портфеле. И вот в США там меньше, а, например, Россия и Китая, по которым позитивные мнения, их больше. Россия вообще 18%. При том, что в мировом индексе их, ну, там, дай бог, 0,5-0,6%. То есть, очень такой подход оптимистичный относительно России, как и у всех российских инвестбанков. Это, наверное, предубеждение. Вот это есть страновые предубеждения, когда ты живешь в России, тебе кажется, что ты лучше знаешь местный рынок, поэтому ты всегда более оптимистично смотришь по этим, по российским активам. Так, по отраслям, ну, здесь они тоже последовательно, IT, финансы.
Ну, давай до конца, для аудиослушателей, до конца расскажем. То есть Россия, Европа по 18, Китай 12, а прочие ЕМ это 6. Прочие это имеется в виду какая-нибудь Индия, Вьетнам,
ну, они Аргентина. Там выше перечислили, да. Да. Ну, прочее, просто все, вот. Что туда не вошло, да. По отраслям IT и финансы 24% на IT, 20% на финансы, ну то есть полпортфеля с их точки зрения должно быть у тебя в технологиях и в различных банках. Это соответствует тем взглядам, которые описаны выше. Вот, то есть можно с аргументами спорить, можно с ними не соглашаться, но вот логическая структура есть, и это, конечно, позитивно выделяет обзор Тинькофф от всех остальных обзоров, потому что то, что мы с тобой посмотрим дальше, там местами без слез просто не взглянешь. Вторая стратегия «Атон». Тоже неплохая стратегия, но она посвящена в основном российскому рынку акций. Этим грешат все российские брокеры. Там, ну, Россия лучше всего продается именно как инвест-идея, потому что это же у тебя... Сейчас, прошу прощения. Блин. Все нормально. Тебе же надо это продать как инвест-идею, а люди охотнее покупают то, что они знают. Поэтому... В основном все о России говорят, и у Атона практически все завязано на российский рынок. И Россию там очень хвалят, говорят, что очень большой потенциал.
Учитывая, что вроде как бы сам Атон на IPO собрался, мне кажется, он не может и говорить иначе.
ну, есть такой немножко конфликт интересов. Но, честно говоря, все годы, что я слежу за российским рынком, все отмечают то, что российский рынок стоит очень дешево, у российского рынка суперпотенциал. И, ну, иногда это работает, действительно, бывают удачные года, но долгосрочно пока не очень работает, но ладно, посмотрим, что будет дальше. Так вот, основной их аргумент, почему Россия ждут ротации в доходности акций циклических компаний, циклических и сырьевых компаний, компаний стоимости, по сравнению с доходностью акций роста. Они приводят вот такой график, где соотношение индекса акций стоимости и акций роста, то есть акции стоимости, те компании, которые дешево оценены по мультипликаторам, всякие нефтегаз, промышленность, ну, в общем, российские банки, российские, да, сектор, к акциям роста, ну, это преимущественно IT-компании, которые растут быстрым темпом, технологии, и они отмечают вот такой график, вставили, который есть и у многих аналитиков, в том числе иностранных инвестбанков, что вот сейчас соотношение акций роста к акции стоимости, оно максимальное вообще в истории, то есть это указывает на то, что есть не то, что перекупленность, а в акциях технологических растущих компаниях есть пузырь. И Атон предлагает переждать этот пузырь в тихой гавани в российских акциях. Бенефициаром роста инфляции и процентных ставок они считают банковский сектор, да, как и все, эта рекомендация будет много раз повторяться, отмечают, что российский рынок – это лидер по дивидендной доходности в мире. Ожидаемая дивидендная доходность 9%, сейчас у нас рынок упал, уже она должна быть 11-12, даже больше процентов, но не забываем, что высокая дивидендная доходность часто говорит о том, что рынок просто более рискованный, то есть у него есть дисконт к мировым рынкам, и он обычно не просто так, потому что если дисконт существует, то есть вам не будут продавать хороший актив, скорее всего, с очень большим дисконтом, скорее всего, есть какие-то факторы риска, и мы периодически их имеем радость наблюдать, когда видим падение рынка на 15%.
Да, я только сейчас об этом думаю. Они, то есть, это в декабре писали и рекомендовали вкладываться.
Ну, смотри, какое преимущество есть, когда ты читаешь эти обзоры чуть позже. То есть, я считаю, так и надо делать. То есть, надо, чтобы уже чуть-чуть год прошел, и уже тогда смотреть, и ты понимаешь, насколько все, насколько все
не так.
Может быть не так, да. Ну, посмотрим, что будет к концу года. Это же все-таки долгосрочная стратегия. Мы должны смотреть, что происходит на более длинных горизонтах. Они приводят различные свои, как бы, инвестиционные идеи, и, честно говоря, у меня вызывают вопросы всегда вот такие списки лучших компаний. Вот есть фокус-лист, я так понимаю, что это компании, по их мнению, с наибольшим потенциалом роста. Там есть «Газпром», «Роснефть», «Норникель», «Сбербанк», «Тинькофф», ну, в общем, да, какие-то компании, но... Нету модели оценки никаких. Ну, то есть, на основе чего высчитан потенциал роста, когда я смотрю вот на такие таблички, мне это кажется немножко как вуду. Ну, то есть, если ты не показываешь, за счет чего тут вот кто, система имеет 80%...
Да нет, это fake it till you make it. Вот где ТКС за $120 мой? Хочу за $120, чтобы он был. Почему это не так?
Ну,
два раза почти не так.
Жди, будет. Ну, смотри, ну, главное, я когда такое вижу, я хочу видеть какое-то объяснение, да, то есть, как это получено. Ну, то есть, может, даже не точный расчет, а просто на каких вот параметрах оценка идет, и, к сожалению, этих оценок нету. Я считаю, что когда вот нету какого-то объяснения, это всегда очень плохо, Атон, по крайней мере, дальше дает какие-то отдельные комментарии по компаниям, а мы с тобой посмотрим еще стратегии, например, Сбербанка, открытие, там просто умора, какие аргументы приводятся, но это чуть попозже, это в так сказать, на дне инвестиционной аналитики обзоры. Тут есть, например, и дивидендный портфель. Традиционные компании, которые можно встретить практически в любом подобном обзоре. Газпром, Лукойл, Сбербанк, Алросы с весами. И опять же, в чем претензия? То, что вот да, это дивидендный портфель, здесь приведена дивидендная доходность, но никакого объяснения, почему именно эти компании включены в этот портфель. Ну, то есть, почему другие какие-то не включены? То есть, вот просто, ну, я так понимаю, что это на людей, которые вот как раз не хотят думать, не хотят разбираться. Просто дайте мне список с акциями, я их куплю в этих весах, и все, и пошел дальше. Но, на мой взгляд, это немножко неправильно. Нужно среди инвесторов воспитывать именно подход не то, что купил какие-то активы с закрытыми глазами, а все-таки надо понимать, почему ты покупаешь и на что рассчитываешь. Дальше. Потом они приводят в своем обзоре мнение по отдельным отраслям, и это, честно говоря, ну, немножко уморительно было читать, потому что я такое читаю, что нефтегазовый сектор, позитивная оценка, то есть там все будет хорошо. Золото. Мировые аналитики ждут, что цена будет падать, консенсус не очень. Мы ждем роста золота до 2000 за унцию. При этом, смотри, кстати, они ждут роста золота, но в значительно больше, чем ожидает рынок, но при этом какого-нибудь полюса или полиметалла в фокус-листе нету, то есть акции с наибольшим потенциалом. Как такое может быть, не понимаю. Ну ладно, смотри дальше. Алюминий. Смотрим позитивно в электромобилях. Банки. Позитивно, финансовый сектор лучше рынка. Удобрения. Позитивно смотрим. Потом начинаю читать про сектор недвижимости. Вроде бы негативный взгляд, ждут замедления спроса, но потом по компаниям эталон лучше рынка, пик лучше рынка. И в итоге у них весь обзор, они как будто рекомендуют весь российский рынок. То есть там по всем секторам есть позитивная оценка. Ну то есть я там не нашел ни одной оценки хуже рынка. Ну то есть либо они решили не упоминать компании, по которым у них плохие перспективы, чтобы ну, не ссориться с этими компаниями, что ли. Но это, кстати, исследование на эту тему даже есть, что обычно брокеры, аналитики, они склонны к тому, чтобы давать больше buy-рекомендаций и меньше sell-рекомендаций. То есть это даже статистически есть такая аномалия, что любят рекламировать акции, потому что на рекомендациях buy ты можешь заработать, ну, даже как брокер, потому что клиент будет покупать. А на рекомендациях sell ты сильно много все-таки не заработаешь, потому что большинство людей, они, например, в короткие позиции все-таки не становятся. И стратегия Атона...
Да, более того, по-моему, не всем можно...
Ну да, сейчас еще ограничения на это есть. Да. И стратегия Атона — это просто вот полная иллюстрация того, как брокер просто рекомендует покупать все. Ребята, как бы ты ее читаешь и такой думаешь, ну купите хоть что-нибудь, вот они говорят. Потому что по всему
позитивному взгляду. Может, Атон это такой, знаешь, nice guy, который приходит и говорит, да, все нормально, все хорошо, все супер, все позитивно.
Ну практически все эти обзоры это такие nice guy, но различаются каким-то уровнем. То есть, смотри, Тинькофф, там хорошая структура, там все интересно. Читать есть интересные графики. Атон тоже, в принципе, интересно по различным отраслям почитать какие-то мнения. Потом я посмотрел обзор Сбербанка, и я был просто шокирован. Потому что там стратегия выглядит как какая-то отписка, просто 12-страничная. Потом мне, правда, скинули стратегию другую на английском языке, там более расширенная. Но если вы публикуете вот такую стратегию, как первая была, ну и напишите, что это инвестиционная стратегия, уж будьте добры держать ответственность за это, потому что если посчитать, что они там пишут, вот меня смутило первое, что там написано, что 2022 год неопределенности. Меня это вообще очень повеселило, потому что, в принципе, можно про любой год сказать, ну, 2023 это тоже год неопределенности, 24-й, 25-й, 26-й. То есть...
Да можно и про прошлые года так же.
Вот, как раз прошлые года точно года определенности, да, и 22-й год, 22-й год через год будет годом определенности. Тоже, в принципе, у них выводы мало чем отличаются от других инвестбанков. Ждут увеличения ставок. Негативно для рынков акций, но вы все равно акции покупаете. Вот вам дивидендные акции. В принципе, стандартный список. Если вы смотрите нас на Ютубе, сейчас картинка появится. Появляется список из рекомендуемых американских рынков. Акций
компаний
дивидендных. И там, конечно, такие ребята, как, ну, в основном нефтегазовый сектор, IBM есть, AT&T, Gilead Sciences. Ну, в общем, главная претензия. Ну да, они, конечно, это все написали. Ну, ребята, а где история рекомендаций ваших за прошлый год, например? Где график, какие-то хоть данные? Ничего нет. То есть просто это как верь нам, покупай. И никто нигде не приводит исторические результаты свои, то, что было в прошлом году, ну, потому что я думаю, что если у них AT&T было в этом году есть, то в прошлом году оно тоже было, доходность там была не очень, и мало кто, наверное, хочет Verizon AT&T пока.
Слушай, а ты не искал, откуда они берут потенциал роста? Может, они просто списывают у кого-то и все?
Ну, они типа сами его рассчитывают.
Как? Ладно.
Ну, на основе модели дисконтирования дивидендов. Но это черный ящик. Это просто... на самом деле такие штуки делаются. Это вот тебе клиент приходит, говорит, что купить. Ты ему даешь вот этот список. Он слепо покупает, даже особо не разбираясь и не задумываясь. И, ну, цена таким стратегиям ноль, где нету объяснений, где нету моделей. Причем после этого есть самые привлекательные идеи на рынке акций в России. Это традиционно «Газпром», «Яндекс», «X5». Все рекомендуют «Газпром» вообще во всех стратегиях. Это так, даже, знаешь, читаешь и такой думаешь, ну что-то здесь не то. Если все так рекомендуют «Газпром», то...
пора продавать.
Что-то здесь неладно, потому что, ну вот, всегда такая мысль сидит, и вот можно задумываться. В общем, по стратегии Сбербанка все, там особо нечего говорить, там даже и никаких аргументов особо
нет. Скажи, пожалуйста, а почему так жиденько Сбербанк делает свой отчет?
Потому что мне...
У клиентов, что ли, нету требовательных?
Ну смотри, там есть другой на английском. Мне попался отчет. Прислали. Вот, там более глубоко, конечно, но там в основном про макроэкономику. Я не знаю, почему они так делают, наверное, потому что они не думают, что кто-то это будет вот так в подкасте открыто разбирать. А понимаешь, ну, цель, для чего они это делают? Это что, в клиентский пришел какой-нибудь чувак, сказал, что вот мне надо что-то купить, а там стратегия — это вот так, пара вот таких абзацев многотонных, да, которые никто не будет читать. И, собственно, акции, которые купить еще на 6 страниц. Вот, типа, выбирай, что ты хочешь, дивидендные акции или самые привлекательные акции. Чувак говорит, дивидендные, вот, покупаем дивидендные. Ну, то есть... Это печально, потому что здесь, наверное, вот предложение этих стратегий, они соответствуют спросу. Наверное, не так много людей просто хочет читать, чего-то разбираться, да, с той целью, с которой вот мы, например, читаем это, что-то выявить, какие-то интересные идеи. Вот тут...
Вов, не мы, а ты. Я ничего не читал.
Ну, ты ж меня слушаешь, ты ж меня слушаешь.
Весь год еще этот, с начала года у меня ни одного выходного еще не было, поэтому...
Ну, я читаю.
Не добрался до этого.
А ты меня слушаешь, я тебе рассказываю, вот. Вот у меня такая функция — тебе донести то, о чем я прочитал. Так, смотри, дальше у нас идут открытия Freedom Finance. Ну, на самом деле, даже я, честно говоря, не хочу их читать, потому что там все примерно то же самое написано, но... Ну, почему я открытие включил? Мне понравилось, вот, например, топ-10 российских акций, и дальше... Тут человек с PhD, и он,
да,
приводит
смешно,
аналитику
PhD.
На уровне пульса Тинькофф соцсети пользователя. То есть, например, мне понравилось Петропавловск Голд, рекомендация покупать, потому что, чем объясняется? Улучшение операционных показателей. Все. Не важна оценка, не важна ничего. Вот МТС, цифровизация. Вот такой аргумент. Да. Нет, может, это, конечно, правильно, так короткими такими этими питчами, да, объяснять свои идеи, но вот ребята вообще не парятся. По американским акциям примерно то же самое. Тут у нас, правда, не PhD, у нас тут CFA. Вот, но аргументы тоже примерно вот в таком стиле. Ну, наверное, у них есть какая-то другая аналитика, более глубокие обзоры, но мне кажется, что и инвестиционная стратегия на 2022 год, если вы ее составляете, она должна содержать чуть более, ну, широкие аргументы, чем аргумент улучшения операционных показателей. Альфа-банк, но там только про макроэкономику, там нет выбора отдельных акций, там я для себя отметил вот один аргумент, одну такую идею, я не, и раньше не очень задумывался о том, что все эти регулирования в Европе и США относительно нулевого выброса CO2, они же значительно сократят и предложение, например, нефтяных ресурсов, и это приведет к инфляции на них, на сырье вообще, на любое, на материалы. То есть то, что западные инвестбанки, они тоже об этом, они больше гораздо пишут, чем у нас. Наверное, нам эта тема не очень близка. Они называют это greenflation, то есть зеленая инфляция, что из-за мер вот этих регулирования традиционных отраслей у нас вырастут цены на сырье, просто потому что там условному Шеврону, условному Shell им просто не дают бурить, из-за этого сокращается предложение нефти, и из-за этого растут цены. И это целое такое долгосрочное явление в экономике. Кто-то из иностранных инвестбанков, они прям огромную тему на это написали.
Слушай, а вот вчера вышел подкаст у Рогана с Питерсоном, который я начал слушать, и они там вот в первом часе где-то вот это как раз-таки обсуждали. Примерно это. О том, что вот в UK, по-моему, был какой-то саммит экологический, да, как он там назывался? Я уже не помню. Когда все вот эти ограничения убрали на 2 недели, всех пустили в страну, а потом опять ограничения применили. И он говорит о том, что вот лучшее, что можно сделать для того, чтобы беспокоиться о окружающей среде и как-то ей помочь, это сделать бедные страны более богатыми. Для этого не надо грабить у богатых компаний и раздавать, а надо регулировать правильно. Ну, это так,
да.
Off-top.
Да, да, да. Так, смотри, по выводам.
Так,
по выводам.
Прошлись мы по дну инвестиционной аналитики.
Да, и какие выводы мы сделали? Так, какие я сделал выводы, да? По краткие тезисы по российским инвесткомпаниям. Все практически ждут замедления инфляции и при этом одновременно сохранение высоких цен на сырье. И это оправдывает хороший потенциал российского рынка. И мне кажется, одно немножко противоречит другому, что если вы, ребята, ждете замедления инфляции, то и, скорее всего, цены на сырье скорректируются, и такого потенциала у российского рынка не будет. То есть, либо одно, либо другое. Дальше. Российский рынок – это топ выбору всех аналитиков. То есть, все его очень хвалят. И даже Тинькофф, который ожидает, что на сырьевых рынках пузырь, он все равно рекламирует Россию. Я думаю, это вот предубеждение, которое характерно для российских как раз аналитиков, потому что родное приятно как-то рекламировать, ну и плюс ты должен как-то продавать свой же рынок российским клиентам, а российские клиенты лучше понимают идеи на российском рынке, чем на иностранных. Среди отдельных компаний наибольшую популярность имеет «Газпром», это вообще просто все об этом пишут, все вот ожидают дивидендную доходность там за 14-15%, и, честно говоря, имея в «Газпроме» портфеле, становится даже немножко страшно, потому что когда все настолько, если идея это настолько вроде бы очевидна, то следует задуматься, а может быть с ней что-то не так, да. Дальше по популярности у нас ВТБ-система, Яндекс и Сбербанк. Сейчас, по идее, рынок упал, и они должны стать, по мнению аналитиков, еще более привлекательными. Большинство пишет о том, что по растущим компаниям нужно быть аккуратным, особенно по убыточным компаниям, то есть компаниям условного фонда ARK, что там пузырь сдувается. По США все очень осторожны, по рынку США в целом полагают, что рост ставок замедлит его рост, но при этом во что вкладывать, во что-то другое. Я тут, кстати, на Ютубе вставлю мемчик, мне очень понравилось, инвестиционный стратег на 2022 год, там, кто хочет стать миллионером, у него рынок США с огромным P на E, золото при растущих ставках, ну, то есть emerging markets при растущих ставках, то есть один вариант хуже другого, и там такой товарищ сидит с выпученными глазами, что выбрать, вот так, ну и да. Здесь в стратегиях, что рынок пострадает от роста ставок, облигации пострадают от роста ставок, золото пострадает от роста ставок, и, в общем, везде негатив, но позитив находят в рынках акций отдельных стран, Япония. А, стоп, Япония. Это я забегаю в обзоры иностранных инвестбанков. Там Японию очень хвалят. В российских банках умеренно позитивно по Китаю. Почти все хвалят Европу. Рекомендуют наращивать ее долю.
А мемные акции были замечены? Кто-нибудь что-нибудь писал про Virgin Galactic?
Нет. Мне кажется, что это как бы опускаться ниже уровня какого-то серьезного аналитика писать о Virgin Galactic. Честно говоря, нигде не встречал я про мемные акции, ни у российских, даже у иностранных банков. По-моему, это вот... мне кажется, такой вот аналитик на зарплате в инвестфонде, он к этому относится, ко всему, как вот, ну, это немножко другое... Это не инвестиции, это вот, как, не знаю, там...
Гэмблинг
какой-то, да, это как бы ниже моего достоинства, об этом еще упоминать, и об этом практически нигде не рассказывается. Остальные...
Кроме, я, по крайней мере, замечал у иностранных YouTube-блогеров на финансовую тему, тематику, куча роликов про мемные акции, про NFT.
Ну, конечно, это же их целевая аудитория как раз смотрит. Потому что это просто. Тут не надо ни о чем думать, никакие дивиденды прогнозировать, ничего. Просто вот Buy the Deep и You Live Only Once и вперед, да, поехал, покупай.